Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Общее количество российских граждан, проживающих на территории Республики Молдова, как вы знаете, официальная позиция нашей страны заключается в признании республики в общепризнанных народном сообществе границах, составляет порядка четверти миллиона граждан. И огромное количество обращений поступило в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, в Министерство иностранных дел Российской Федерации, в посольство тоже, с просьбой обеспечить законное право на волеизъявление.
Итак, на территории непризнанного Приднестровья будет открыто несколько избирательных участков для голосования на выборах президента России. Это заявил посол России в Молдавии Олег Васнецов. Но это вызвало какую-то странную, бурную реакцию со стороны официальных властей Молдавии. Вот, в частности, российский посол заявил, что в МИДе Молдавии ему был выражен протест в связи с открытием избирательных участков в Приднестровье. И тут, конечно, возникает такой, знаете, базовый вопрос, а что, девочки, собственно, происходит? Было сказано, что четверть миллиона человек проживают в Приднестровье, которые имеют российское гражданство, которые имеют право голосовать, когда в России проходят выборы. Это вообще такая цивилизованная, нормальная практика. Я, конечно, вежливо умолчу, что когда Майя Санду впервые, значит, баллотировалась на пост президента, как американский посол бегал с квадратными глазами по всей Европе, скакал галопом, понимаете, и набирал ей там голоса у молдаван, которые проживали за пределами Молдавии. И ничего, набрал целую котомочку и набил, все это ей выгрузили, и это не вызывало никаких вопросов. И Майю Санду приняла это как должное и сказала, да, вот за меня голосовали граждане Молдавии, пусть и живущие за пределами родины. Ну, окей, сказали все, поулыбались, конечно, потому что ее рейтинг внутри Молдавии был, ну, так себе. Но тем не менее, а тут выясняется, что люди, живущие в Приднестровье, не могут, оказывается, отдать свой голос. Понятно, что молдавские власти, вежливо говоря, продолжают нарываться на конфликт. Ну, как молдавские власти, конкретно Майя Санду и ее ближайшее окружение, ее команда, а главное, ее кураторы. И это только маленькая шпилька, которую Санду использует, чтобы воткнуть России там куда-нибудь под ложечку в район, там, не знаю, копчика. Ну, в общем, конечно, не удар в спину, конечно, не нож в спину, но такая вот, знаете, чисто женская история. При этом, при всем, в Молдавии, по крайней мере, в МИДе, продолжают заверять, что Кишинев хочет мирно урегулировать приднестровский вопрос. Они стоят на этом просто вот, как я не знаю, на земле, двумя ногами. Но, тем не менее, провокации продолжаются. И опять же, помимо того, что, видите ли, в Молдавии недовольны, что в Приднестровье будут открыты избирательные участки, тут еще была одна история. Майя Санду заявляла, что Россия используют энергетический шантаж, чтобы контролировать Молдавию. Это было, конечно, прекрасное, но вот на этом фоне Молдавия и Франция таки подписывают соглашение, согласно которому предусмотрены программы обучения военных и поставки вооружения Кишиневу. Ну, конечно, под предлогом типа газового шантажа со стороны Кремля, России, давайте, конечно, как не в себя, строгать военные соглашения с Францией. В чем тут логика, не очень понятно. И я вежливо напоминаю, что Молдавия вообще-то нуждается в российском газе, и у них были большие проблемы с энергетикой из-за политики Майи Санду. И я помню историю, как люди выходили на протесты и вообще задавали Санду вопросы, а что, собственно, происходит? Но она там что-то жевала себе под нос, рассказывала, да-да-да, это злой Кремль, мы не должны поддаваться. Но люди были другого мнения. И вот теперь под шумок некого шантажа она, значит, заключает военное соглашение с Францией. Ну что, кто-то считает, что это не очередная такая шпилька, не очередная провокация? Ну, конечно, она. И Макрон только и рад, что есть еще одна страна, которая, понимаете, барышни уже легли и просят. Еще одна страна, которая как Герасим на все согласен. А у Макрона сейчас идея фикс. Он бегает как не в себя по постсоветским странам, вот которые по тому же принципу живут, барышни легли и просят. И, соответственно, туда пытается напичкать свое французское вооружение. Это Армения в лице Никола Пашиняна, это, пожалуйста, Молдавия в лице Майи Санду, ну и, конечно, Украина. Но, кстати, тут еще важный момент. Дмитрий Песков отреагировал на обвинение Майи Санду, что якобы Россия занимается энергетическим шантажом. Вот его цитата. «К сожалению, госпожа Санду часто обвиняет Россию в неком энергетическом шантаже. Ни о каком шантаже речи не идет. Это коммерческие вопросы. Мы считаем подобные заявления госпожи Санду абсолютно несостоятельными». Это была реакция Дмитрия Пескова. Но мы прекрасно понимаем, что, понимаете, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Коль уж у Санду стоит задача провоцировать как можешь, вот она эту задачу и исполняет. Скоро она будет рассказывать, что Россия ворует у молдаван воздух, что Россия косо поглядывает в сторону Молдавии, и вообще она будет очень переживать, что по итогам выборов президента России, в ходе которых будут голосовать и граждане России, которые живут в Приднестровье, что все это злая провокация русских, чтобы оторвать Приднестровье, ну вот и вот это вот все. Конечно, она будет вспоминать еще события в Абхазии и вообще проводить параллели с Грузией. В принципе, тут гадалки не ходи, методички не сильно переписывают, как мы убедились за последнее время, наши западные партнеры, только вносят какие-то легкие коррективы, такие легенькие. Поэтому я сильно допускаю, что в скором времени из каждого молдавского утюга вы услышите параллели между людьми, кто в Приднестровье будет голосовать на выборах президента России, и событиями в Грузии 2006 года, 2007 и 2008, как итог двух лет, 6 и 7, я имею в виду пятидневную войну. Ну, а что касается Эммануэля Макрона, тут, конечно, слушайте, это весело. Значит, помимо того, что он влезает в Армению как не в себя, влезает в Молдавию, и в том числе Кишинев и Париж договариваются о потенциальных поставках вооружений, имеется в виду французского вооружения, Молдавии спрашивается, на кой черт это все нужно Молдавии, для чего она хочет закупать вооружение, против кого, ну, мы так сильно догадываемся, против кого. Так вот, Макрон, значит, в очередной раз собирался на Украину. Значит, у него бон-вояж, так сказать, должен был состояться. Я напоминаю, он и раньше собирался в Киев, но переносил визит по соображениям безопасности. И вот, как выясняется, очередной визит, который был анонсирован, тоже откладывается. Как сообщает издание «Политика», из-за разногласий между Макроном и союзниками по отношению к России. По данным издания, французский лидер отменил этот самый визит из-за напряженности в отношениях с союзниками в связи с его более воинственной политикой в отношении России. Утверждается, что Макрон теперь хочет выделить необходимое время для переговоров с союзниками, чтобы посетить Украину, цитата, «с ощутимыми результатами». Конец цитаты. Еще вчера, когда проходила информация, что Макрон все-таки собирается в Киев, я у себя в телеграм-канале «Фридрих», кстати, подписывайтесь, писала, что Макрон едет в Киев прорубать окно в ад. По крайней мере, для европейцев и для тех самых западных военных сил, которые он собирался на территории Украины размещать. Потому что, еще раз, одно дело громко визжать, откуда ты из-за бугра. Сейчас мы России покажем Кузькину мать. Это одна история. Другое дело реально находиться в зоне боевых действий и бегать под российской артиллерией и вообще как-то сталкиваться с российскими военными. Упаси их Господь когда-нибудь напороться на наши штурмовые группы. Мало им, вежливо говоря, не покажется. И, в принципе, они, понаблюдав за судьбой иностранных наемников, которые уже побывали в зоне боевых действий на Украине, с украинской, естественно, стороны, я думаю, многие европейцы для себя осознали самые разные моменты, что не стоит. Лучше уж заявлять, но никогда ничего не делать. По крайней мере, именно это они Макрону громогласно и заявили. А Столтенберг тут еще одно заявление сделал по этому поводу. Он отметил, что НАТО не планирует направлять войска на Украину, снова это сделал, и посоветовал Макрону консультироваться по важным вопросам с альянсом и его членами. Но Макрон, как вы видите, все равно упорствует во грехе, он все равно планирует визит, он его переносит, ну, понятно, потому что сейчас он приедет, увидит вот эти вот жаждущие денег глаза Зеленского. Зеленский опять начнет: дайте, дайте, дайте. Где, значит, вооружение, где деньги, где западные войска, где вот это вот все. Макрон, за которым пока что стоит только Великобритания, ничего внятного ему сказать не сможет. Но не то чтобы его это очень беспокоило, но он прекрасно понимает, что вот он такой нарядный, в новом галстуке, не шаркающей походкой, выйдет к прессе, у них же это принято, начнет, значит, рассказывать: вот я, вот Зеленская, вот мы вместе стоим, оба не очень высокого роста, но зато ого-го, какие масштабные личности в истории. А дальше никакой конкретики, потому что будет бей, ме, кукаре. Ни одна европейская страна его не поддерживает, НАТО его не поддерживает, и что говорить ему красивому на этой самой пресс-конференции, непонятно. Только из серии «Мама, забери меня обратно». И он это понимает. Поэтому да, конечно, он сейчас будет консультации проводить, но я не очень, честно говоря, себе вижу, как он будет уламывать европейцев, чтобы они хотя бы на словах его поддержали. Потому что все слишком громко, слишком явно сказали: иди-ка ты, Макрон, куда-нибудь в другое место. А мы вот это вот все, вежливо говоря, не хотим. Давайте сделаем небольшую паузу и после нее продолжим. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, мы продолжаем. И вот еще один, знаете ли, такой косвенный привет Эммануэлю Макрону и его ястребиным внутренним сущностям, которые, раздирая перья на его груди, вылезают наружу. Итак, Макрон в очередной раз переносит визит в Киев, и вот как раз на этом фоне очень интересные события разворачиваются. В ФСБ России заявили, что 10 марта при попытках проникновения в Белгородскую и Курскую области украинской диверсанты потеряли более сотни человек, 6 танков и французскую артиллерийскую установку «Цезарь». Значит, что происходило? Тут была совместная операция российских военных и ФСБ России, и вот что сообщается. Около 3 часов утра по Москве, после интенсивного обстрела гражданских объектов, украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались вторгнуться на территорию России. Причем, что важно, одновременно на 3 направлениях. Значит, самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки ВСУ были отражены. По противнику были нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничников террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, были отброшены. Нарушение государственной границы не допущено. И вот на самом деле это очень показательно. Я сильно допускаю, что, конечно, команда Макрона знала, что Буданов и его шайка-лейка готовят очередную такую террористическую вылазку. Я думаю, что команда Макрона сильно догадывалась, что его французские установки «Цезарь» будут участвовать в этом террористическом акте. И мы понимаем, как Франция отреагировала бы, если бы у этих террористов хоть что-то худо-бедно получилось бы. Он бы начал рассказывать, что это право Украины на самооборону, и вообще русские первые начали. Мы вот эту балалайку уже много раз из уст Макрона слышали. Я думаю, что Макрон собирался приехать в Киев под триумф, как он думает, вот этой самой операции, чтобы показать Зеленскому: посмотри, ну вот мои установки, вы же их используете, артиллерийские, они же вам помогают, смотри, как вот мы Россию трясем, чтобы они там не думали. А тут, как бы вежливо говоря, это фиаско, братан. В итоге получили они по мордасам своим террористическим, так что, мама, не горюй. Я сегодня посмотрела несколько пропагандистских роликов, которые команда Буданова, естественно, выложила. Слушайте, я вот, честно говоря, не очень понимаю, для кого они это выкладывали, потому что на первом этапе, надо отдать им должное, пропагандистские ролики, они клепали вполне себе приемлемо. Это было так, будоражило и даже имело каких-то своих поклонников. Я читала раньше комментарии, там писали, ой, как здорово, там копытцами стучали, восторги, хрюканья. Сейчас они выкладывают какую-то полную, извините меня, хрень. То есть просто какая-то запись дрона, где кто-то, значит, ходит в то ли бегает, то ли ходит взад-вперед. Это они выдают за какой-то свой героический куда-то там поход. При этом, еще раз повторяю, по мордасам они получили так, что сами были не рады. Ну вот данные я вам уже перечислила. И там понесли потери и вот эти самые террористы живой силы, и вот установки они в том числе потеряли. Но при этом пропагандистские ролики они зачем-то выложили. Вот спрашивается, на кой? Естественно, когда Макрон понял, что дело пахнет керосином, и триумф не получается даже здесь, а еще и его любимую, видимо, артиллерийскую установку еще и разнесли в клочья, ну, тут как-то, да, согласна, наверное, не камильфо с его стороны было появляться на просторах Украины. Там вы Зеленский уже, извините, голыми руками порвет с криком «Что-нибудь уже дайте нам! Либо денег, либо вооружение, либо западные войска, как вы нам обещали, месье Макрон, но либо хотя бы нас в Евросоюз протащите». А тут Еврокомиссия пока не рекомендует начинать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз, так как остаются невыполненные Киевом условия. Ну да, это они про коррупцию, наверное. А то, что у них под носом там терроризм процветает как не в себя, это их, конечно, не беспокоит. Но при этом, при всем, Украина продолжает скалиться и показывать, извините меня, зубы налево и направо. Помимо того, что они пытаются атаковать еще Россию беспилотниками. И вот опять же Минобороны России сообщает, что ночью были пресечены попытки Украины совершить атаку с применением 25 БПЛА. Это действительно такой вполне себе рой. Но, тем не менее, попытка потерпела фиаско. Так вот, помимо террористической деятельности, помимо клянчения, помимо ожидания этих преснопамятных F-16, киевский режим занят еще и окончательной порчей отношений с другими странами. Вот украинские власти требуют от Грузии, требуют остановить возобновленное в 2023 году авиасообщение с Россией. И, не поверите, выпустить такие из тюрьмы Михаила Саакашвили. И это заявил не кто-нибудь, а Давид Арахами. Реакция грузинской стороны была, вежливо говоря, ну, как бы, так сказать, эфирно, недоумение. Требование освободить Саакашвили, имеющего украинское гражданство, звучит странно на фоне поддержки Украины со стороны Грузии. Это заявил нынешний премьер Грузии Кабахидзе. Я напоминаю, Грибашвили ушел, Кабахидзе занял пост премьер-министра. Но от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, Кабахидзе тоже из команды Иванишвили. Кабахидзе отказался вступать в полемику по этому вопросу. Он добавил, что Украина находится в сложной ситуации, в Грузии уважают украинский народ, поэтому не собираются вступать в полемику с Арахами или другими политиками. И вот тут мои аплодисменты Кабахидзе или тому, кто писал ему эту речь. Потому что если вдуматься в то, что он сказал, он четко разделил украинский народ и киевский режим. Еще раз, в Грузии уважают украинский народ, поэтому не буду вступать в полемику с Арахами или другими политиками. Что это, если не разделение украинского народа от украинских политиков? А напомните, разве Россия не то же самое говорит? Вот уже третий год как? А абсолютно то же самое. Вот интересно, что будет дальше. И с нами на прямой связи Дмитрий Бабич, обозреватель «Спутник Интернешнл». Дмитрий?
Да, здравствуйте, рад вас слышать.
Это категорически взаимно. Ну что, по порядку, очередная перепалка между Украиной и Грузией. Вот как тебе ответ Кабахидзе? Я права, что он тоже разделяет теперь украинский народ и украинскую власть?
Ну, это действительно так, и, конечно, большую наглость проявил Арахами, когда потребовал, значит, освобождения Саакашвили. Грузия очень болезненно реагирует на такие требования, а требования такие раздавались от людей побольше, чем, поважнее, чем Давид Арахами. То есть это и Евросоюз намекал, мягко говоря, что хорошо бы Саакашвили освободить, и Соединенные Штаты. Но в Грузии, очевидно, так хорошо запомнили, что творил Михаил Николозович, что выпустить его, я думаю, что это будет очень большим ударом по имиджу вот этой партии «Грузинская мечта», которая, несмотря ни на что, все-таки выигрывает выборы. И все-таки не надо забывать, что Саакашвили был вынужден уехать из Грузии в 2012 году, угу. после того, как его партия значит, проиграла выборы. И после того, как стало ясно, что, в общем, большинство грузинского народа считает, что его не благодарить надо за его чудо-реформы, а в тюрьму посадить. Вот тогда он поехал, проявил себя на Украине, как мы помним, да, так сказать, во все тяжкие себя проявил, так что в Одессе, по-моему, до сих пор приходит в себя после тех ругательств, которые от него слышали.
О, да.
Вот. И помните, была история, когда его какие-то люди, значит, чуть ли не в президенты прочили Украины. Ну, а потом он решил вернуться в Грузию, как всегда, в своем авантюристическом стиле, считая, что как только вот он пересечет границу, вдруг за него встанет весь народ. Ничего подобного не произошло. А теперь вот его фигура стала камнем преткновения. Его воспевают и в СМИ Евросоюза, и СМИ США. Ну и вот Давид Арахами решил присоединиться к этой команде и попросить, даже потребовать его освобождения. Ну, Кабахидзе ответил, что мы не такие, грубо говоря, подтекст такой, мы не таким, как ты. Значит, сказали нет, когда они хотели выпустить этого кретина. Вот. А уж тебя мы точно не будем слушаться, чтобы его выпустить. Поэтому он будет дальше сидеть. Вот так.
Да, ну смотри, я никогда не считала, что Арахами какой-то тонкий стратег. Это, на мой взгляд, такой попка-дурак, который просто повторяет то, что ему говорят. И меня удивило, что Арахами вдруг вот по просьбе кого-то достал из нафталина тему Саакашвили. И тут я стала смотреть, а что у нас на подходе в Грузии? А на подходе у нас в Грузии парламентские выборы в октябре. И мы понимаем, что грузинская мечта уже давненько раздражает не Украину, а Соединенные Штаты Америки. Потому что Гарибашвили говорил, что он не позволит в Грузии открывать второй фронт, а Кабахидзе продолжает эту линию. И Ванишвили, который серый кардинал грузинской политики, упирается и не хочет. Как ты думаешь, американцы будут наказывать теперь грузинскую мечту?
Ну, ее не так-то просто будет наказать. Дело в том, что все-таки вот наши, скажем так, силовые акции 2008 года, когда Грузии, так сказать, не Грузия, а именно Саакашвили, показали, что, значит, ну, грубо говоря, Саакашвили просто
Дим,
дали полностью.
Извини, надо уйти на новости. Давай сделаем паузу. Подожди, пожалуйста, мы послушаем новости, и ты продолжишь ровно с этой мысли, хорошо?
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, продолжаем. Дмитрий Бабич, обозреватель «Спутник Интернешнл» с нами на связи. Я напомню, вопрос мой был Дмитрию Бабичу следующий. Будут ли американцы наказывать Грузию? Уж больно строптиво ведет себя грузинская мечта. Дим, я тебя прервала, продолжай.
Ну, вот я хотел бы сказать, что все-таки Кабахидзе и стоящие за ним Ивадишвили, они, конечно, не полностью искоренили национализм и русофобию в Грузии, да, но от чего они точно решили Грузию уберечь? От новой войны. А все-таки вот наши силовые акции 2008 года, когда Саакашвили напал на Южную Осетию, получил по носу, да, нынешняя специальная военная операция, они все-таки имеют эффект. Потому что почему тогда Саакашвили на это решился в 2008 году? Потому что много лет до этого Россия не отвечала вооруженным путем на вооруженные действия своих, давайте говорить откровенно, врагов. Да? С 90-го года, со времен Баку, значит, не было российских войск, значит, в Закавказье. И вот тогда, в 2008 году, мы показали, что это может быть больно. И все эти люди, и Кабахидзе, и значит, Иванишвили, они это запомнили, понимаете? И сейчас они могут, ну, как бы посмотреть сквозь пальцы на какие-нибудь акции против каких-то беззащитных отдельных людей, да? Помните, как Познера выгнали, да? Значит, за фразу, которую он произнес много лет назад, его, значит, грузинские националисты гнали чуть ли не до аэропорта, да? Заставили сесть в самолет и улететь.
Я просто напомню, туристов. Он просто, да, день рождения Владимир Познер хотел отметить в Грузии, да, и произошел тот инцидент.
Да, вот, ну, тоже неожиданный инцидент был, когда наш депутат Гаврилов приехал на, значит, совещание, православное совещание, оно проходило в грузинском парламенте, и из-за того, что он находился в зале, устроили акции протеста по всему городу и так далее, да. Вот такие вещи грузинские руководители прерывать или не могут, или не хотят, ну, как бы это ладно. Но они прекрасно понимают, что войны после такого вот не будет. А вот если они сейчас начнут, как требует Арахами, посылать оружие, да, значит, или, как им советуют американцы, откроют второй фронт, они так получат, что это будет намного больнее, чем в 2008 году. А они этот, как я уже говорю, этот опыт запомнили. Так что все-таки вот наши вооруженные акции, они дают эффект. И история с Грузией это показывает. Вот. Вот в Молдавии, например, тоже наглеет руководство. Почему? Потому что не было наказания. Понимаете, в 92-м году Приднестровье само себя защитило, ну, плюс генерал Лебедь, да? Но это была такая кратковременная история, которую они уже забывают. Поэтому идет вот такая линия, да, на полный разрыв с Россией. Те, кто попробовали на себе настоящее наказание, они себя уже так не ведут. Вот. И вот из Грузии, да, это сейчас прямо чуть ли не самая дружественная нам, значит, страна, ну, я имею в виду, из тех, которые объявили о своем намерении вступить в Евросоюз, да, вот Молдова, Украина, Грузия, да, объявили об этом намерении, из них Грузия относится наиболее лояльно. Почему? Потому что получили как следует, да, и запомнили.
Но вот Грузия еще сейчас выглядит даже более вменяемо, чем Армения. Ну, даже не Армения, неправильно, чем это политика, правда, Николы Пашиняна, вот чтобы
абсолютно
конкретно.
Точно.
А смотри, да, ну, все-таки по поводу наказать. В Грузии в октябре будут парламентские выборы. Уже сейчас идут интересные процессы. У Саакашвили была партия «Единое национальное движение». Она раскалывалась, потом опять собиралась. И вот сейчас из этой партии вышло несколько, скажем так, фигур, более-менее известных в Грузии, и они создали партию «Новая». И вот они готовятся к парламентским выборам. Допускаю, что будут провокации, уличные какие-то кричалки, какие-нибудь скачки, прыжки и прочее.
Ну, кричалки, конечно, будут. Грузия – это, как говорят, театр под открытым небом. Там многое может происходить именно в плане уличных акций. Но, в принципе-то, ведь какая ситуация? У Грузии есть элита сейчас, да, которая, в общем, контролирует страну, и которая настроена на то, чтобы, да, продолжать стремиться, как и раньше, в Евросоюз, но при этом не доводить дело до сильного такого опасного конфликта с Россией. Вот. И, значит, американцы, вот совсем подвинуть эту элиту, да, заставить ее вступить в конфликт с Россией, как это сделал Саакашвили, по-моему, это все-таки не в их власти. Если бы это было в их власти, они бы это давно сделали.
Они могут революцию устроить, вот как раз используя,
ну,
парламентские выборы.
Вот мне кажется, что судьба Армении, да, где сделали революцию цветную, посадили Пашиняна, а он потом взял да и сдал Карабах. Вот это хороший урок, да, чем иногда заканчиваются такие цветные революции. И мне кажется, что грузины все-таки наблюдают и за событиями в Армении, и за событиями в Карабахе, и делают свои выводы из того, что происходит на Украине. Все-таки опыт какой-то приобретается вот от таких,
верно,
событий.
Но только вот эти вот майданы совершают то самое радикальное меньшинство при тотальной финансовой поддержке. То есть то, что грузины глобально все видят и понимают, я согласна. Так и в Армении многие видят и понимают. Но при этом при всем Пашинян как был премьером, так и остается. Майдан тоже делала не вся Украина, а довольно, конечно, малый процент. Но они его сделали.
Ну вот для того, чтобы цветная революция успешной была, мы сейчас видим, нужно несколько ингредиентов, да. нужна действительно какая-то часть населения сильно недовольная, такое вот агрессивное меньшинство. Нужна финансовая и техническая поддержка из-за рубежа, чтобы, значит, этих людей какое-то время кормить, поить, чтобы они кричали и не уставали. И нужен какой-то конфликт в элитах, да, какое-то предательство значительной части элит, которые готовы перебежать на сторону, так сказать, повстанцев и помочь им на первых порах с управлением, да. Вот. Вот мне кажется, третьего элемента сейчас в Грузии не хватает. То есть,
а как же президент Саламы Зурабишвили, который, извините, французской подданной? Говорит, что паспорт
сдала. Это все есть, но чем она в своей жизни руководила? Всю жизнь дипломат. Да? Сначала французский, потом грузинский. Никогда она не занималась проблемами реально того, как прокормить и обогреть людей. Вот. На ее, так сказать, на ее фоне Иванишвили, который реально привез в страну деньги, инвестиции и так далее, выглядит намного более прагматичным человеком, да, вот, поэтому мне кажется, что вот повторение Майдана в Грузии сегодня вряд ли возможно, хотя провести его, конечно, это для меня очевидно, очень хочется определенным силам и в США, и в Евросоюзе. Это точно.
Давай переместимся в Польшу, потому что интересное событие произошло. Значит, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Дональд Туск, соответственно, в Белом доме в Америке встретились с Джо Байденом. Вообще, представить себе Дуду и Туска в одном помещении, чтобы они друг друга не душили при этом, ну, мне было довольно сложно. Но, тем не менее, и президент, и премьер, воюющий между собой, приехали к Байдену. Спрашивается, вот чтобы что?
Ну, Польша, это очевидно, сейчас ведет очень опасную авантюристическую политику. Вот этот новый старый министр иностранных дел Сикорский, да, Радослав Сикорский, я советую посмотреть за его действиями, он просто совершает какие-то сумасшедшие поступки, да. То есть одновременно заявление, что, оказывается, натовские войска, офицеры уже находятся на Украине, да. Это он сделал лично такое заявление. Перед этим он сказал где-то месяц назад, что вот те репарации, которые наши предшественники, партия «Право и справедливость», которым принадлежит Дуда, которые они безуспешно пытались взять от немцев, мы их возьмем от России, якобы Россия нам недоплатила нашу часть репараций после Второй мировой войны. Он прекрасно понимает, как это воспримут в Москве негативно. Жуткое совершенно было у него выступление в Атлантическом совете, Atlantic Council. Как я понимаю, нежелательная в России, надеюсь, организация. Вот, он приехал туда и сказал, что никакие переговоры с Путиным невозможны, бессмысленны. Россия враг. Они даже вот антиваксеров у вас пытались. Это, антиваксеры так от всю Россию наделала. Вот, вот такой человек у них возглавляет дипломатию, да? Вот. Ну и под стать ему Туск и, значит, и Дуда приехали в США. Как всегда, они предали старых друзей. Я напомню, что, значит, Трамп много лет, когда был Трамп у власти, и даже после этого Польша была единственная страна в Европе, которая, значит, поддерживала не противников Трампа, а Трампа. Говоря, что вот мы Форт Трамп построим, мы вообще вас обожаем. Вот. Ну, Форт Трамп где-то затерялся в лесах Польши, так он и не построился. Вот. Зато теперь они демонстративно с ним не встречаются. Говорят, нет, у нас нет времени, мы вот только с самим президентом. А что же вы, когда ездили в Россию, вы все время встречались с лидерами оппозиции? У вас как раз на это было время, да? У вас не было времени в МИД зайти, а встретиться с оппозицией всегда успевали. Что ж с Америкой этого не хотите встретиться с явно успешным оппозиционным лидером?
Не говори. Давай здесь поставим многоточие. Спасибо большое. Дмитрий Бабич, обозреватель «Спутник Интернешнл», был с нами на прямой связи. Как всегда, блестящий разбор и дел наших грузинских, а самое главное, дел наших польских. Но повторю, еще раз, Дуда и Туз в одном помещении, слушайте, это, конечно, интересно. Фридрих Шоу с вами прощается.
Фридрих Шоу.